микрофоном Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно вспомнить писателя и политика Франсуа Шатобриана, музыканта Бадди Майлза, императора Феодосия I Великолепного, первого чемпиона мира по боксу Джеймса Корбета, актера и режиссера Жана Луи Паро и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
А далее рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают, чем им запомнились минувшие 7 дней.
И в этом часе у нас в гостях журналист Маша Слоним.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Вместе с Валерием и Олегом Винокуровыми мы поговорим о чемпионате мира по легкой атлетике.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать «Голоса Берлина». Эту передачу подготовил Юрий Векслер.
В конце часа передачи читаем журналы. В гостях у «Радио Свобода» редактор журнала «Семья и школа» Наталья Мавлевич.
Итак, примерно через 6 минут программа «Моя неделя», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
3 сентября 1880 года в Петербурге с помощью силы тока приведен в движение вагон конки. Ток передавался по рельсам, изолированным от земли. Один рельс служил прямым проводом, второй — обратным. Динамоэлектрическая машина была подвешена к вагону снизу. Рядом с линией конки построили небольшую электростанцию. Автором изобретения был инженер-артиллерист Федор Пироцкий. Испытания и демонстрация вагона, движущегося без упряжки, продолжались почти весь сентябрь, привлекая внимание специалистов. Изобретение стало первым в мире моторным трамвайным вагоном. Идеи Пироцкого подхватили за рубежом и в России. Первая в мире трамвайная линия открыта в 1881 году в одном из пригородов Берлина.
4 сентября 1768 года родился Франсуа Шатобриан, выдающийся французский писатель и политик. Пережив французскую революцию, наполеоновскую деспотию, восстановление бурбонов, Шатобриан не страшился ни бедности, ни опалы. Его независимость принесла ему не меньше славы, чем повести «Атала» и «Рене». Противник насилия, Шатобриан в эпоху правления революционного конвента и директории жил в эмиграции. При Наполеоне он вернулся во Францию и даже начал дипломатическую карьеру, которую добровольно прервал в 1804 году после похищения и расстрела по приказу Наполеона политического эмигранта герцога Энгиенского. После реставрации бурбонов Шатобриан был послом в европейских столицах, министром иностранных дел и окончательно ушел в отставку только после революции 1830 года.
5 сентября 1946 года родился Бадди Майлз, рок-музыкант группы «Сантана».
Сентября 394 года в битве на Холодной речке недалеко от современной Венеции восточно-римский император Феодосий I Великий разбил войска западно-римского императора Евгения, армией которого командовал Франк Арбогаст. Распря началась после смерти императора Валентиниана II, когда реальная власть оказалась в руках талантливого стратега Арбогаста. Провозгласив новым римским императором преподавателя риторики Евгения, хитрый Арбогаст, обязанный своим выдвижением Феодосию Великому, сам стал определять политику на западе империи. Он мечтал вернуть Риму язычество и стал противником правившему на востоке Феодосию. После поражения на Холодной речке Арбогаст покончил с собой.
7 сентября 1892 года первым чемпионом мира по боксу в перчатках стал 26-летний американец Джеймс Корбет, нокаутировавший главного соперника Джона Салливана. Соревнования проходили в Новом Орлеане. Чтобы разжечь страсти на трибунах, назначили приз в 25 тысяч долларов. Корбет внес много нового в методику тренировок. Изобрел и применил грушу, вел прыжки со скакалкой, стал использовать для подготовки к бою другие виды спорта, в частности, легкую атлетику. Он категорически выступал против употребления спортсменами алкоголя и табака, без чего в ту пору обходился редкий боксер. Завоевав мировое первенство, Джеймс Корбетт оберегал свой титул, избегая рискованных матчей. Только через 5 лет он потерпел поражение от Роберта Фитцсимонса. Бой за звание чемпиона мира 7 сентября 1892 года стал первым боем, снятым на кинопленку.
Восьмого сентября 1910 года родился французский актер и режиссер Жан-Луи Баро. Он прошел школу Комеди Франсез, но популярность завоевал как мим. Идея тотального театра Баро заключалась в создании на сцене мира чистого воображения, более выразительного, чем реальность. Эмблемой тотального театра стала поставленная Баро пьеса Уильяма Фолкнера «Когда я умирала», в которой сам режиссер сыграл кентавра. Он одновременно изображал горцующего жеребца, наездника и даже птиц, круживших в ожидании добычи. После войны Баро создал собственный театр для утверждения традиционных культурных ценностей постановками французских классиков. Выдающимся достижением Баро была роль мима Баптиста в фильме Марселя Карне «Дети Райка».
9 сентября 1910 года нью-йоркский бизнесмен и импресарио Оскар Хаммерштейн объявил о решении построить в Лондоне новое здание оперы на 3500 мест стоимостью в 1,5 миллиона долларов. Этот грандиозный, но не осуществившийся проект должен был компенсировать неудачу, постигшую Хаммерштейна в Нью-Йорке, где он построил очередной театр, здание Манхэттенской оперы, в надежде затмить Метрополитен-оперу. Затмить Метрополитен-оперу не удалось, но конкуренция повысила уровень каждого из театров. Конец соперничеству положило соглашение между Хаммерштейном и покровителем Метрополитен-оперы Отто Каном. За 1 200 000 долларов Хаммерштейн дал обещание в течение 10 лет не делать постановок в крупных городах Америки.
Вы слышали исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях журналист Маша Слоним.
Неделя прошла довольно грустно, потому что одна из моих собак, одна из моих любимых собак, у меня их 11, подцепила пироплазмоз, это от укуса клеща. И я, в общем, всю эту почти неделю провела в ветклинике, потому что он на капельницах. В общем, по 8 часов мы здесь сидим. Сейчас его сын Степан совершил героический подвиг, сдал кровь. Так что сейчас происходит проливание крови, и вот это наша последняя надежда на самом деле. Но единственное, что меня во всей этой истории утешило, я уже за это время читаю второй роман Орхана Памука. Это турецкий писатель, вот, лауреат Нобелевской премии. И получаю огромное удовольствие. Так что у меня, в общем, грустные моменты связаны с некоторым удовольствием, потому что я здесь сижу, пока мой пес на капельнице. Я вот прочла «Белую крепость», очень хороший роман. Сейчас читаю роман «Снег».
А что именно вас больше всего впечатлило в этих романах?
Какой-то тонкий, вот я первый раз читаю с интересом, тонкое такое писательское исследование отношений между Востоком и Западом, ислам и христианство. И он очень здорово это делает. Изнутри, с одной стороны, в общем-то, из, конечно, мусульманской культуры, но, с другой стороны, с большим пониманием Запада и западного менталитета. И вот «Белая крепость» просто построен даже, роман, на том, что два человека, один из Запада, там, из Италии, другой из Турции, меняются местами по существу. В конце концов, турок, который мусульманин, бежит в Италию, а наш итальянец так и остается в Турции, хотя так и не принял мусульманство. В общем, какой-то очень-очень тонкий писатель. Мне кажется, это замечательно. До этого я прочла и открыла для себя еще несколько русских писателей, что очень приятно. А вот как раз тоже вот на это, на прошлой неделе, Захар Прилепин, роман «Санька». Это очень свежие русские голоса пошли. И Петр Заянчковский, «Сергеев и город». просто прекрасные совершенно романы и удивительное ощущение какого-то нового старого, что ли, появления опять хорошего русского романа, написанного очень хорошим русским языком, но сегодняшнее все.
Маша, а как поживают другие ваши животные? У вас же их много.
Животные замечательно поживают. Конь просто становится с каждым годом все умнее и умнее. Ему в этом году исполнилось 17 лет, но он очень резвый, бодрый, но при этом как-то стал послушным. Собаки в остальном все хорошо, прекрасно поживают, индюки растут. Очень радуются арбузам, потому что появились астраханские арбузы, и, в общем, относительно дешевые, поэтому они получают и это. Коза немножко состарилась, у козы плохо с зубами, и жевать трудно. Но вот я хотела поехать завтра и купить новую козочку, а эту будем потихонечку на пенсию выводить. Просто она будет доиться, пока доится. Ну, в общем, будет жить свое удовольствие. Просто у нее уже молока от нее мало. Ну, будем так за ней ухаживать, как за пенсионеркой.
Журналист Маша Слоним, гостья рубрики «Моя неделя».
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». В эфире программа «Прессинг плюс». В студии «Радио Свобода» Валерий и Олег Винокуровы. Коллеги, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот перед чемпионатом мира по легкой атлетике, даже я, человек от спорта далекий, слышала высказывания российских спортивных руководителей в духе незабвенного хрущевского лозунга «догнать и перегнать Америку». Так как же, удалось?
Нет, ну там не совсем «догнать и перегнать». Там по золотым медалям такой был логичный план. 7-8 золотых медалей. Ну, его, правда, выполнить пока не удается. Ну, думаю, что уже не удастся. Но это другой вопрос. Но это был реальный план. 7-8 золотых. Вот строка, о которой вы, Вероника, упомянули, по-моему, вообще, я не знаю, откуда она выпала, вернее, впала, и откуда она взялась, что по общему количеству медалей сборная России намерена обойти команду Соединенных Штатов Америки. Вот это... совершенно загадка, потому что там в два раза больше, наверное, у американцев медалей в сумме, а золотых уже сейчас больше, чем
в
у
три,
России
видимо.
Всего, ну, в три, наверное, да. В общем, поэтому вот это, знаете, на протяжении уже, сколько я, лет 50,
это
я все время слышал эти планы, причем зачем? И зачем надо объявлять, что ты кого-то обойдешь? Ты реально посчитай свои возможности. Вот в этом смысле, ведь сборная России по легкой атлетике к чемпионату мира готовилась в весьма своеобразных обстоятельствах. Главного тренера отстранили там за то, что он давал, ну, якобы, я не знаю, давал, не давал, отстранили за то, что он давал запрещенные препараты там двум метательницам молота. Их тоже отстранили. Но вот я не к тому, а вот этот главный тренер Валерий Куличенко, которого отстранили, он-то всегда отличался очень сдержанными прогнозами. Он, я так думаю, что нарочно их занижал, а потом, значит, план перевыполнялся таким образом. Ну, тут уже, не знаю, с его ведома, без его, когда этот план составлялся. Вообще все это, конечно, смешно, и к спорту отношения вообще на самом деле не имеет.
Я бы только добавил, что сегодня, вот в частности, сегодня решается вопрос о том, догонит и перегонит ли Россия сборную Кении. Сейчас по золотым медалям кенийцы впереди.
Нет, ну, конечно, догонят. Есть несколько исконно российских видов.
Да, догонят, наверное, и перегонят, но...
Но сам факт такой борьбы,
да, он борьба весьма, за второе-третье место
весьма
идет.
Показателем, да.
А вот я вчера обратил внимание, что у сборной США золотых медалей было столько, то есть было больше, чем у России, Кении и идущей на четвертом месте Эфиопии вместе взят. Поэтому тут бессмысленно как-то даже вот эти планы составлять. Когда они придут, может, к выводу перестать их составлять. Я не знаю, или вряд ли придут уже теперь.
Нет, уж очень это увлекательное занятие. Ну, давайте действительно уйдем от планов, а что, по персоналиям, может быть, поговорим. Вот сегодня, например, замечательный был результат в беге у мужчин на 1500 метров.
На 5000.
На 5000, да. Давайте все-таки...
Бернард Лагат имеется в виду, да?
Бывший кенийец, кстати.
Да, да. Ну, теперь уже американец.
Теперь американец.
Сделал беспрецедентный дубль, поскольку выиграл до этого 1500 метров. Ну, тут беспрецедентность понятна, поскольку до этого дистанцию 1500 метров это была, так сказать, ну, ниша, занятая африканцами с арабского Магриба. Там Нуреддин Мурсели был, был, естественно, Хишам Эль-Геруш, ну, в общем, много, один за другим, они все выигрывали всегда. Вот теперь освободилась ниша, и уже представитель с, ну, то, что называется, из Черной Африки, которые всегда на более длинных дистанциях, 5-10 тысяч метров сильны, вот он теперь занял и это.
Ну, выступая уже за США, там это по личным там причинам все произошло.
Ну, вот именно, это организация, вот пусть теперь Кения могла бы, если бы имела бы его две медали, допустим, могла бы сейчас опережать, я не знаю, строятся ли в Кении эти медальные планы, но вот себя бы только и винили, он же не сам, его фактически вытеснили из сборной Кении, вытеснили, поэтому...
Ну, потому что человек захотел учиться в университете учиться в американском. США. Уехал учиться. Они его раз из сборной Кении исключили.
А раз так сказали, ты изменник родины, мы тебя исключим.
Ну, он несколько лет, пока он кончил университет, он даже он не сразу стал за США выступать.
Ну вот, что теперь борьба за третье место была...
За второе, да.
Борьба за второе место.
Разгорается.
Решилась, да.
Ну, а из российских атлетов, кого бы вы выделили на этом чемпионате мира? Ну, понятно, что Лебедева и Исинбаева в своих дисциплинах. Хотя Лебедева выиграла длину и не выиграла тройной прыжок.
Ну, тут Исинбаева выиграл, ждали... не выиграл. Когда человек, ну, золото и серебро, ну, он достоин
на уровне,
всяких...
Да.
Нет, да, мне кажется, вообще все, в принципе же, выступают на очень достойном, на своем уровне. Вот да. Барзаковский не смог сегодня выиграть.
Но третье место
занял, но про него, я не знаю... Ну, это же все зависит вот от настроения, как кто-то считает, что он обязан побеждать так же, как и Синбаева, но, по-моему, это совершенно не так. Там на этой дистанции 800 метров всегда идет очень упорная борьба, и там никогда он займет третье место, ну, и тоже нормально. Нельзя говорить, что человек там, я не знаю, провалился или что.
Да нет, конечно. Поэтому... Ну, даже вот сейчас Соболева, у которой был лучший результат на 1500 метров, лучший результат сезона в мире, ну, заняла второе место. Но это же, вот если относиться к этому спокойно, без вот этой войны, обязательно должны победить. Я вот сейчас пришел в студию, Алексей, и смотрел по каналу «Спорт» соревнования. Ну, естественно, они сейчас проходят, вот, здесь же тоже в студии на экране. Эти же соревнования.
Вы вынуждены без звука смотреть,
да. А там я вот и слышу. И вот этот комментатор, там женщина, комментатор канала «Спорт», рассказывает о метании копья. И говорит, вот прекрасный бросок совершил Финтер Петкомяки. Действительно, там 89 метров, почти 90 метров. Не хватило там 80 сантиметров до 90 метров. Метнул копье. И говорит, и он опередил российского метателя Александра Иванова. Я так сразу смотрю, а Иванов, он, конечно, опередил, потому что Иванов на четвертом месте, на втором месте норвежец, на третьем месте представитель Латвии Вадим Василевский, а он на четвертом месте. Ну, он опередил же, естественно, этим броском всех. Ну, говорится, я так подумал, что Иванов, значит, на втором, видимо. Посмотрел, оказывается, он на четвертом. Ну, вот так вот, когда создается это все, если Иванов, предположим, займет третье место, он будет молодцом.
Да он и так уже молодец, и потому уже... что это лучшее его выступление всем сезоне.
Да, и он установил, кстати, личный рекорд. Это уже. Вот самое главное вообще для спортсмена личный рекорд установить. А то, что ты не можешь победить других, ну, ты уже растешь, значит. Ну тут, к сожалению, обстановка нагнетается всеми.
Некоторые еще советские традиции, в конце концов, бывали случаи, когда главного тренера сборной по футболу за второе место снимали, как Константина Бескова помнится. Здесь вот, видимо, тоже второе место. Но нет, Лобановского хвалили очень, помнится. Времена уже к тому времени переменились.
Это был 88-й год, уже перестройка.
Много времени прошло. А сейчас, ну, значит, второе место, если расценивать как поражение, то это возврат примерно к тем традициям.
Ну,
только вряд ли их выгонят из сборной.
Да нет, ну просто шум обязательно. Вот правильно Олег говорит. Почему-то, ну, Барзаковский стал олимпийским чемпионом. Честь ему и хвала. Ну, почему он должен после этого год за годом выигрывать все эти дистанции свои? Я даже не понимаю, где логика-то? Ни один спортсмен же так, но бывают какие-то уникумы, там, я не знаю, вот спринтер был, да? Майкл.
Ну, можно называть их долго. Эль-Геружа мы сегодня вспоминали, Каприселаси, там, я не знаю.
Были великие
выдающиеся. Но есть виды спорта, где нет такой борьбы, вот как у Исинбаевой. Просто никого нет. А здесь-то совсем другое. Но, может быть, они все это говорят, и опять возвращаюсь к этим, может быть, просто чтобы денег им дали на поездку или что, вот они объявляют эти планы, чтобы финансировали лучше там Госкомспорт, как это, агентство. Ну, в чем-то же, наверное, есть смысл. Зачем иначе подставляться так с точки зрения этих планов. Ну, не знаю. Ну, в эту логику постичь действительно трудно, проникнуть в ее тайны. Давайте все же еще. Вот традиционно сильные американцы на спринтерских дистанциях. Вот очередной герой появился. Тайсон Гай, 3 медали уже выиграл золотые.
Да.
Это действительно новый, такая новая звезда на небосклоне?
Я думаю, что нет. Я думаю, или что он выигрывает много в борьбе на уровне. Все там выигрывает не так уж много. Вот сейчас он оказался в более хорошей форме, чем, предположим, мировой рекордсмен с Ямайки Асафа Пауэлл. И борьба идет и шла и в эстафете до последних.
В эстафете Пауэлл действительно боролся. Вот,
да, конечно, нет. Вот я не знаю, мне кажется, я не знаю, может быть, они там подсчитывают что-то, но держат это в секрете, потому что ничего никто на эту тему не шумит. Но что касается команды США, то я обратил внимание, что вот на этом чемпионате расширились ее возможности, появились виды спорта, в которых раньше американцы так успешно не выступали, как вот сейчас.
Ну да, вот это тот же самый забег на 5000 метров, видимо, так вдохновил переход кенийца Лагата под знамена США. Там же тоже теперь есть Адам Гаучер.
Да, и еще один.
Соответственно, его, видимо, сестра бегает.
Она на длинной дистанции бронзовую медаль.
Да, третье место получил там один из первых.
И тут был еще один американец, финишировал 7-м или 8-м, но на 5000 метров никогда этого...
Никогда
не было. Ну, когда-то было, очень давно. Были там олимпийские чемпионы.
Ну, когда-то, да, потом это все ушло в Африку, только испанцы в Европе. Вот это дело как бы
мотивировали. Ну, это, в общем, ну, просто вот этот чемпионат, а он же ведь последний перед Олимпийскими играми.
Вот об этом я и хотел спросить.
Да, он как раз показывает, что там, где люди не занимаются подсчетом медалей, а развитием вида спорта, то там расширяется круг претендентов на высокие места. Неважно, это 4-й или 5-й, главное, что этот вид, эта дисциплина легкой атлетики в стране начинает развиваться. Вот это очень важное обстоятельство.
Спасибо.
Спасибо. С нами были Валерий и Олег Винокуровы. А всем, кто интересуется спортом, напомню, что на нашем сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов. www.svobodanews.ru.
А на наших волнах сегодня в 22:07 можно услышать спортивную программу «Прессинг». И Валерий и Олег Винокуровы, в частности, ее ведущие. И несколько слов о том, что же сегодня, вот, кроме легкой атлетики.
Олег, очевидно, там очень интересный у нас будет материал про расизм.
Ну, он просто актуальный, в частности, потому что актуальны для российского спорта, футбола. Вот мы это знаем. Такие примеры. И вот то же самое сейчас на Украине происходит тоже. Появляются российские баннеры. И в Сербии тоже. Вот Иван Светкович об этом расскажет.
Спасибо. Сейчас в Москве 15:30. И на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Георгиевском районе Ставропольского края зарегистрировано 203 случая заболевания острой кишечной инфекции. Более 90 человек, большинство из которых дети, госпитализированы. В России 1 сентября поминали жертв теракта в Беслане в 2004 году. Траурные акции прошли в ряде городов. В самом Беслане состоялась панихида по жертвам теракта. В городе объявлен 3-дневный траур. В Нижнем Новгороде в связи с гибелью солдата возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». О том, что солдат, призванный на военную службу в 2006 году, совершил самоубийство на территории воинской части в субботу, прокуратура Нижегородского гарнизона сообщила только сегодня. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении парламентских выборов 2 декабря. В Сеул из Афганистана вернулись 19 южнокорейских миссионеров, пробывших 6 недель в плену у талибов. Ранее представитель руководства движения «Талибан» заявил агентству «Рейтер», что Южная Корея заплатила за освобождение заложников $20 миллионов. Сеул это отрицает. Австралия сохранит свои войска в Ираке. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами в Сиднее премьер-министр Джон Хауэрд. В Ираке находятся 1500 австралийских военных. В Пакистане расследуют причины обрушения нового моста, в результате которого не менее 4 человек погибли и несколько были ранены. В Женеве сегодня продолжаются переговоры между США и КНДР о прекращении северокорейской ядерной программы. Накануне главы двух делегаций Кристофер Хилл и Ким Гек Ван заявили о некотором прогрессе в консультациях. В боснийском городе Тузла побит мировой рекорд по поцелуям. Почти 7000 пар одновременно прильнули уста к устам.
Говорит радио «Свобода». В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 9 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях редактор журнала «Семья и школа» Наталья Мавлевич.
Сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Голоса большого города». Сегодня вас ждут «Голоса Берлина». Программу подготовил Юрий Векслер.
Я живу неподалеку от станции метро Потсдамская площадь, Потсдамплац, от которой и начинается наше путешествие. Помните, Москва, как много в этом звуке. Так вот, для берлинцев звук многих названий, названий улиц, станций метро, о многом напоминает. В звуках этих названий также многое слилось и многое отозвалось. Станция Потсдамская площадь была все годы существования стены закрыта, так как находилась на нейтральной полосе, да и, собственно, вокруг входа в метро после войны ничего не осталось, был пустырь. И только в 90-е годы, после падения стены, здесь развернулось строительство и возникла современная Потсдамская площадь. Ехать надо через весь город, поначалу до станции ЦОУ, а затем на городской электричке, которую внешне трудно отличить от поезда метро. А вместе линии электричек и линии метро составляют единую берлинскую сеть.
При входе в метро играет клавесист.
Мы поедем в направлении Рублебен, что означает «спокойная жизнь». Только что отошел поезд в противоположном направлении, на Панков. Как и другие слова с окончанием на «ов», берлинцы, правда, произносят «оу», «панкоу». Но все же «панков», «кладов», «махнов» – все эти берлинские названия славянского происхождения и сохранились с далеких времен, когда на территории современного Берлина жили славянские племена. Следующая станция – Мендельсон-Бартольди-парк. В честь композитора Мендельсона Бартольди назван парк, и станция метро Феликс Мендельсон вернул немцам забытого ими Баха, а в мировой саундтрек внес свой вклад, в частности, свадебным маршем, сочиненным в 1843 году в Берлине для спектакля по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Между станциями Мендельсон-Бартольди-парк и Гляйс-Драек, что означает «треугольник путей», поезд по эстакаде проходит над старым оборонительным каналом Берлина – Ландвер-канал. Ландвер-канал – так называется единственное берлинское стихотворение Иосифа Бродского. Оно начинается так: «Канал, в котором утопили розу Л, как погашенную папиросу, роза Л, роза Люксембург». Следующая станция – Гляйстраек. Она воспета Пастернаком. В 20-е годы эта первая узловая станция восхищала своим техническим совершенством, а под двумя уровнями метро проходила железная дорога. Гляйстраек был местом встречи и свиданий многих берлинцев, в том числе и русских эмигрантов. 30 января 1923 года Пастернак написал стихотворение под названием «Гляйстраек». Вот его последняя строфа. «В руках у крыш, у труб, у недотрог, не сумерки, карандаши для грима. Туда, из мрака вырвавшись метро, комком гримас летит на крыльях дыма». Поезд метро в клубах паровозного дыма, проходивший по земле железной дороги. Но паровозов уже давно нет. Мы едем в направлении Олимпийского стадиона, построенного нацистами в 1936 году. Рядом со станцией Вест-Энд расположен дом радио, построенный в 30-е годы. Мы едем в направлении Олимпийского стадиона, на котором прошлым летом состоялся финальный матч последнего чемпионата мира по футболу. Немецкая команда в финал не пробилась, но настроение тогда у немцев, для которых футбол – самый любимый вид спорта, было прекрасным. Футбол и радио до эры телевидения – были неразлучны, ведь болельщикам так хотелось оказаться там, где сражаются их любимцы. В 1954 году в швейцарском Берне на чемпионате мира по футболу команда ФРГ совершила чудо, выиграв финальный матч у явных фаворитов венгров. При счете 2-2 немцы забили победный гол. Берлин и вся Германия тогда приникли к радиоприемникам. Вот фрагмент этого исторического репортажа. Тор по-немецки ворота, и это слово заменяет также слово гол. Первая серьезная послевоенная спортивная победа команды ФРГ сыграла важную роль в возрождении Германии. А вот проигравшие финальный матч венгерские футболисты были любимцем Сталина Ракоши, отправлены в концлагерь. В том 1954 году оставалось еще 6 лет до начала карьеры смешной девчонки Барбары Стрейзанд. Неподалеку от Олимпийского стадиона находится также сооруженная при нацистах лесная сцена. На ней состоялся первый и единственный в Германии концерт Барбары Стрейзанд. Великая певица и актриса первую фразу сказала по-немецки. Я так счастлива быть здесь, в Берлине. Символично, что концерт проходил в уникальном историческом месте, построенной, как я уже говорил, при нацистах, в виде амфитеатра по древнегреческому образцу лесной сцене. Стрейзанд много лет отказывалась от предложения выступить в Германии как раз из-за нацистского прошлого страны. Стрейзанд и далее, между песнями, кое-что произносила по-немецки. Ее познания в этом языке имеют объяснение. Семья матери Стрейзанд когда-то эмигрировала в США из Австрии. Стрейзанд по-английски обратилась к немцам со словами благодарности за великих композиторов, назвав некоторых из них. А потом была музыка. После 4 песен на бис концерт все-таки закончился, и зрители разъезжались, унося в себе голос Стрейзанд. Разъезжались на машинах, но большая часть, как и я, на электричках и метро. Вот несколько отзывов о концерте.
Барбара Стрейзанд hat es geschafft, aus der Waldbühne ein Wohnzimmer zu machen.
Это было прекрасно. Барбаре Стрейзанд удалось превратить лесную сцену в уютную комнату. Я готова была все отдать за билет, потому что, я полагаю, это была последняя возможность, единственный раз в жизни увидеть и услышать ее живьем.
Sie ist für mich die Beste. Also ich glaube nicht an Gott, aber wenn es einen Gott gibt, dann hat er ihre Stimme gemacht und das reicht mir schon.
По-моему, она лучше всех. Я не верю в Бога, но если Он есть, то это Он создал ее голос, и мне этого достаточно.
Time to learn, time to care.
Ну что ж, Барбара Стрейзен тоже может олицетворять собой голос Берлина, не правда ли?
Именно на этом и сделал акцент наш берлинский коллега Юрий Векслер, который и подготовил передачу «Голоса большого города».
А мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы». Программа «Читаем журналы» в прямом эфире «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях редактор журнала «Семья и школа» Наталья Мавлевич. Здравствуйте, Наталья Самойловна.
Добрый день.
Здравствуйте. Уважаемые слушатели, как всегда, я вам напомню, что вы можете позвонить в прямой эфир «Радио Свобода», задать гостье вопросы. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212.
Итак, журнал «Семья и школа», его тираж 3000 экземпляров, 40 полос в издании, выходит оно ежемесячно. И первый вопрос, Наталья Мавлевич. Журнал «Семья и школа» – это один из старейших российских журналов, посвященных вопросам жизни и воспитания, как сказано на вашем сайте. Основан он аж в 1871 году. Вот как бы вы определили на сегодняшний момент концепцию или, если хотите, общественную миссию вашего издания?
Ну, концепция, может быть, прозвучит слишком громко, она выражена в названии. Будущее общества делается в семье и школе. А что касается миссии, тоже громкое слово. Но, наверное, это была и остается поддержка свободного гуманистического современного воспитания и образования. Причем, в отличие от множества педагогических журналов, не только в узкопрагматическом смысле по каким-то особым рубрикам и проблемам, но еще и в смысле мировоззренческом, с привлечением вопросов общественно-политических, без которых, собственно, формирование свободной личности невозможно.
Спасибо, действительно все понятно. Теперь, как всегда, после этого ответа обзор журнала. Сегодня обзор журнала «Семья и школа» подготовила наша коллега Тамара Леленкова.
Несмотря на свое старомодное название, журнал «Семья и школа» – это журнал для современных родителей про современных детей. Другое дело, что существуют проблемы вечные, неизбежные в нежном возрасте. И здесь затруднения, которые испытывают и те, и другие, объясняются с новейшей точки зрения. Например, известным психологом Сергеем Яниколоповым, который много лет занимается исследованиями агрессивного поведения. С другой стороны, очень часто взрослые навязывают свое мироощущение ребенку, лишая его возможности сделать собственный выбор. Об этом рассказывает другая статья. И меня поразил материал одной учительницы, которая предложила пятиклассникам написать, какими словами их хвалят или ругают дома. Ругательных оказалось больше едва ли не 8 раз. Это означает, что значительную часть детей дома воспитывают с помощью кнута, хотя и словесного. Мало кто из родителей задумывается о том, что сыну или дочери требуется личное пространство, что степень доверительности имеет пределы, и нельзя потешаться над детскими тайнами, такими наивными и смешными, на взрослый, разумеется, взгляд. Если ребенок расстроен и плачет, первая реакция окружающих – утешить, усмирить этот неистовый рев. Но здесь авторы журнала подсказывают – у ребенка есть горе. Утрата даже символической ценности – серьезный повод для расстройства. К тому же, когда малыш плачет, переживает горе, он развивается. Об этом же я прочитала в рубрике «Вокруг развития и воспитания». В то же время серьезный стресс, вроде смерти отца или матери, испытанного насилия, безусловно, влияет на здоровье детей, его перенесших, проще говоря, убивает клетки мозга. Вообще, в этой рубрике много полезной и интересной информации. Почему одни толстеют, а другие нет? Что значит не высыпаться? Чего мы боимся? Эти небольшие заметки берутся из самых разных источников. Например, из британской газеты Independent, которая опубликовала исследование педиатров о том, что у курящих родителей, решивших завести ребенка, гораздо больше шансов родить девочку, чем мальчика. Вредные привычки родителей, безусловно, играют серьезную роль, но и отношение окружающих может сформировать чью-то судьбу. Вряд ли кто знает, что вероятность рождения инфицированного ребенка от ВИЧ-инфицированной женщины составляет около 30%. И за 10 последних лет в Москве родилось таких малышей 3200, и от 245 отказались матери. Или, скажем, проблема инклюзивного образования, которое дало бы возможность детям-инвалидам жить и учиться бок о бок со здоровыми сверстниками. Однако большую часть журнала составляют практические и прикладные материалы. Здесь и вкусные рецепты, и картинные галереи, и рассказы о литературе, и языковой практикум. Причем в очень простой, разговорной форме диалога, который легко самому дома разыграть с ребенком. Это еще одна симпатичная черта журнала «Семья и школа». В нем никто не пишет нотаций, не разговаривает строгим голосом. Просто педагоги и психологи, гувернантки и обыкновенные родители рассказывают про собственный опыт воспитания и обучения с огромной любовью к детям. Здесь мне хотелось бы спросить у редактора. Много ли таких педагогов в школах? Ведь, читая ваш журнал, совершенно иначе начинаешь смотреть на школьного учителя. Каких специфических проблем, на ваш взгляд, прибавилось в семье и школе за последние, скажем, лет 5? Если проанализировать содержание журнала за его долгую жизнь, какие-то темы останутся неизменными?
Наша коллега Тамара Леленкова подготовила обзор журнала «Семья и школа».
А редактор этого издания Наталья Мавлевич сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашей гости можно задать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
А пока звонков у нас нет, предлагаем гостю ответить на вопросы Тамары. Итак, вот много ли таких педагогов в школах, таких, которые, вот, скажем, пишут в ваш журнал с огромной любовью к детям?
Ну, много, как известно, понятие растяжимое, да? Сколько много это? Куча, не куча и так далее. Но мне кажется, достаточно много, чтобы задавать тон вообще образованию. А другой вопрос, кто этот тон будет поддерживать? Возможностей для того, чтобы учителей было много, и для того, чтобы их опыт был в школах воспринят, сейчас гораздо больше, мне кажется.
А вот как по вашим наблюдениям, кто сейчас все-таки идет в педагогические вузы и работает в школу? Ведь ситуация там с советских времен сильно изменилась.
Ну, вряд ли я могу компетентно ответить, кто идет. Я вижу, кто приходит.
По призванию, скажем, идут больше.
Ну, мне кажется, я надеюсь, во всяком случае, что да. А то, что в школе прибавилось молодых учителей, безусловно, особенно в школах интересных. Как государственных, так и частных, о которых как-то в последнее время забывают. Но в школу, где есть живая жизнь, туда учителя идут, безусловно. И так было, в общем, всегда.
Второй вопрос Тамары по поводу специфических проблем. Прибавились ли они в семье и школе за последние лет 5, скажем, и какие это проблемы?
Ну, если мы начнем их все перечислять специфически, у нас не только 20 минут не хватит, но и целых суток.
Основные.
Конечно, проблемы прибавляются всегда, причем проблемы со знаком плюс и со знаком минус. Вот появился интернет-образование, и интернет вообще в нашей жизни. Масса проблем в образовании, наверное, скорее со знаком плюс. Появился терроризм, который вынуждает школу принимать какие-то меры, делаться более закрытыми со знаком минус. Но, в общем, мне кажется, все эти проблемы идут в одном русле. Я вот вам уже рассказывала о том, что как-то в интервью мне сказал Рачевский, директор одной из лучших московских школ, о том, что он узнает, кто входит в его кабинет, мама или бабушка, уже по стуку, если мама, она скребется, потом засовывает нос и спрашивает, можно войти, здравствуйте, извините. А если мама, она...
А если бабушка, то она скребется,
бабушка,
понятно.
Да. А если мама, она вежливо стучит, входит, говорит «здравствуйте» и садится рядом с директором. Соответственно, следующее поколение, дети, которые учатся, они еще более свободны. По мере того, как вообще раскрепощается личность, уходят все возможности авторитарного воспитания. И это создает массу проблем. Самых разных.
Третий вопрос Тамары. Если проанализировать содержание журнала за его столь долгую жизнь, какие-то темы остаются неизменными?
Ну, конечно. Это, прежде всего, школа и общество в самом широком понимании. И маленькие рубрики, которые были, вот о которых, собственно говоря, говорились, рубрики, начиная от мелких, типа там досуга, сада, более крупная культурная жизнь, еще более крупное детское чтение, постоянная рубрика, развитие ребенка, психологическая рубрика. Ну, конечно, остаются. Есть некоторые новые рубрики, относительно новые. Право ребенка на семью, на образование, школьное самоуправление. Ну, в общем, мы стараемся придерживаться традиций.
У вас в журнале есть подзаголовок «Журнал для родителей». Uh-huh. А дети как же не для них журнал? Все-таки это более серьезная вещь.
И это не совместное чтение, получается?
Это семейное чтение, но, может быть, не совсем в том смысле, что вы берете на руки ребенка и ему читаете. Там всегда есть что почитать детям, иногда маленьким, иногда повзрослее. Вообще название вот такое, подзаголовок, он появился в 70-е годы уже нашего века. И тогда оно подчеркивало отличие от других журналов педагогических, которые были обращены более к учителям, носили методический характер, а этот был обращен к семье. Сейчас, надо сказать, может быть, уже пора это менять, потому что наши подписчики сегодня – это в основном школьные библиотеки и просто библиотеки.
Наталья Самойловна, а вот вы знаете, как во второй половине XIX века возникла идея издавать такой журнал?
Ну да, первым редактором и основателем журнала был Юлиан Семенович Симашко. Симашко, в отличие от известного доктора. И вот я даже выписала его обращение в первом номере. Нужен ли педагогический журнал? Странный вопрос. Это тоже, как если бы вас спросили, желаете ли вы добра вашим детям. Ну, начало 70-х – это время реформ в России. Это такое общество на распутье, умственный кризис в обществе. И поэтому обращение к семье. Семья в этих условиях тоже менялась. Причем акцент был даже несколько такой в сторону эмансипации женщин. Это была очень важная тема. В журнале печатались переводы из Жорж Санд. Вот так родилась эта идея. То есть противовес казенщине, что-то такое более частное.
Интересно, а правда, что когда-то в журнале в те годы был опубликован ответ на головоломку за подписью Володи Ульянов из Симбирска? Ну, или это легенда?
Вы хорошо осведомлены. Нет, это чистая правда. Когда-то она составляла, конечно, для журнала. Это был такой большой козырь. Сейчас уж я не знаю, как к этому относиться, как к курьезу. Действительно, было решение головоломки, прислал некий тот ли, не знаю, Володя Ульянов из Симбирска. Ну, потом он хорошо научился головоломки решать и придумывать.
В советские времена было популярно цитировать Ленина везде, где только ни было. Вот вы тоже могли похвастаться такой публикацией.
Ну, наверное, хвастались.
Наталья Самойловна, существуют ли на сегодняшний день в России какие-то, ну, очень острые противоречия между семьей и школой? Если да, то в чем они выражаются?
Ну, противоречия между семьей и школой – это вообще нормальное, наверное, дело. Как противоречие между чем-то, что идет сверху от государства так или иначе, и чем-то, что идет от частной жизни. Но у них, вероятно, должна быть какая-то общая территория, территория соприкосновения. Если и школа, и семья – это живые организмы, то эти противоречия, они решаются. Если это столкновение такой мертвой стихии и живой, тогда, конечно, получаются пороги и водопады, с которыми трудно справиться.
Ну вот как сейчас дела обстоят?
Можно я процитирую своего сына, который вчера пошел второй раз, вернее, первый раз во второй класс, 8 лет. Вот когда он в прошлом году проучился дней 10 в первом классе, он мне заявил следующее, цитирую буквально и не шучу, он сказал так: «Школа – это главная катастрофа моей жизни». Вот честное слово, именно так он и сказал. Действительно, для ребенка это такой серьезный стресс, особенно вот в начальных классах?
Это, конечно, очень серьезный стресс. А что касается катастрофы или нет, в одном из последних номеров, в числе бесед профессора Бимбада, академика, извините, педагогических наук Бимбада, есть довольно резкая статья, которая как раз говорит о том, что да, если школа будет развиваться в том направлении, в каком ее пытаются как-то свернуть, то она действительно может опять превратиться в катастрофу, во что-то жесткое, авторитарное.
И рутинное, наверное.
И рутинное, да.
У вас какая-то обратная связь с читателями есть? Много писем получаете?
Ну, письма – это не очень современный способ общения, хотя письма мы получаем. Может быть, не так много, как когда-то их приносили мешками. Письма – это очень часто просьба о подписке. Это просьба тех подписчиков, которые хотели бы, но не имеют возможности подписать журнал. А на сайте, который у нас только начался и еще не принял такой характер, какой мы хотели бы ему придать, по нескольку писем приходит, да. И надо сказать, что если вот в прежние времена письма, которые получали газеты и журналы, это были жалобы, газета, там, «Дорогая редакция, помоги», то сейчас это чаще материалы, которые нам предлагают. И у нас есть рубрика по материалам читателя, где могут быть мемуары, может быть какой-то опыт.
То есть вы используете как-то эти письма и идеи, допустим, берете,
да.
Или, может быть, даже какие-то тексты берете к публикации?
Да.
Бывает,
да.
Такое,
ну,
да?
Конечно. Да.
Журнал только по подписке распространяется, да? А почему?
Ну, это беда любого журнала, у которого тираж меньше 10 тысяч, потому что розничная продажа очень монополизирована, и нужны очень большие деньги для того, чтобы туда проникнуть. К сожалению, пока так.
Мы обычно спрашиваем наших гостей, какая из рубрик вам в своем журнале кажется наиболее интересной, и просим о ней немножко рассказать.
Ну вот из тех рубрик, которые идут сейчас, мне лично симпатична рубрика, которая называется «Успей прочесть», ее ведет Марета Чудакова. Это такой эксклюзивный материал специально для нашего журнала. Он был начат в 12-м номере прошлого года и продолжается пока что. Речь идет о том, что Мария Тамаровна пишет о книгах, не последних появившихся, а о тех книгах, которые могут уйти из внимания детей и родителей, если не успеть их прочитать в определенном возрасте. Подбор книг довольно неожиданный, очень интересный.
Спасибо большое. Я посмотрю, какой подбор книг. Я детские книги очень люблю и хорошо знаю. Я думаю, что к рекомендациям Мариэтты Чудаковой я прислушаюсь в общении со своим сыном.
Спасибо, Наталья Самойловна. В гостях у программы «Читаем журналы» была Наталья Мавлевич, редактор журнала «Семья и школа».
Ну, а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации» Виктора Некрасова к 20-летию со дня смерти.
Жизнь Виктора Платоновича Некрасова, человека с безупречной репутацией, была, тем не менее, окружена мифами, особенно в последние полтора десятилетия, которые писатель провел в эмиграции.
Программа «Радио Свобода» рассказывает о подлинном Викторе Некрасова устами его близких друзей, жены, писателей и коллег. Ведет программу Иван Толстой. Повтор в 1:00 и 5:00, сразу после выпусков новостей на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры.
Ее статьи были очень острые. Ее смерть была не случайной.
Я считаю естественным, чтобы часть средств пошла на борьбу с кремлевским произволом.
Я не верю в эти сказки о плановых проверках, потому что...
Борьба с политическим монополизмом является одной из главных задач.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».